самый такой больной момент, то, что сначала ты смеешься над этим, а потом это оборачивается в какой-то просто кошмар. Вот эта вот тонкая грань между тем, что вот ты хохотал, а вот он просто на твоих руках, ну, я не знаю, что умирает или что с ним происходит. Вот это страшно.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о всем самом интересном и необычном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Евгений Берг, и вместе со мной в студии находится моя коллега Саша Сулин.
Всем привет!
27 сентября один из основателей арт-группы «Pussy Riot» и ее участник Петр Верзилов дал первое большое интервью после своего неожиданного отравления 11 сентября.
С Петром Верзиловым поговорил наш главный редактор Иван Колпаков.
Ты опасаешься за свою жизнь прямо сейчас?
Да нет.
Почему?
Ну, опять же, наверное, черта характера. Когда ты все эти годы делаешь разные штуки, у тебя атрофируется ощущение страха в отношении самого себя.
Сегодня в нашем подкасте мы попытаемся восстановить хронологию событий, которые предшествовали отравлению Петра и того, что произошло после него.
Наручники. Наручники мне сюда, на обои. Ты тварь кто такая? Фамилия, имя, отчество? Россия насрать?
Нет, не за Россию только.
Да?
Не за Россию.
А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
Почему?
Потрачено.
Мы за Россию включительно. Так же, как вы, если бы за Россию.
Вы Россию подставили, пошли.
Мы не подставили Россию, не правда.
И он даже лев, что сейчас не 37 год. Просто иногда жалеет.
Человек, ностальгирующий по 37-му году, это замначальника полиции по охране общественного порядка отдела УВД по ЦАО Юрий Здоренко.
Этот диалог произошел у него с Петром Верзиловым и другими участниками Pussy Riot, которые в тот день, это 15 июля, выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира.
Эту акцию участники Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру» и таким образом потребовали освобождения всех политических заключенных.
Важный момент, что тогда на стадионе присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, президент Хорватии и, самое главное, президент России Владимир Путин, которому, конечно, могло не понравиться внезапное появление каких-то оппозиционеров на главном, собственно, футбольном матче планеты на тот момент. Петр Верзилов с товарищами отправили спецприемник на 15 суток по приговору по административному делу, но это был не единственный, скажем, не единственные последствия для них. Очевидно, силовые органы вцепились в ребят.
Пока Петр Верзилов находился в спецприемнике, в его квартире прошел обыск. Об этом рассказали его друзья, которые жили временно в его квартире, чтобы кормить кота Рубинштейна. Их буквально положили лицом в пол, отвезли даже в какой-то момент в полицию, захватив с собой всю технику, которая принадлежала Пете. Потом, кстати, Петр обнаружил, что вся информация, которая хранилась на жестких дисках, была стерта, но к жестким дискам все-таки не смогли подобрать ключи наши правоохранители. Органы.
Еще маму Петра Верзилова, собственно, покошмарили. Пришел участковый, спрашивал про сына и, по-моему, еще опрашивал соседей.
Еще одно важное и трагическое событие, которое произошло в эти дни. 31 июля в Центральной Африканской Республике были убиты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Это журналисты и документалисты, которые приехали в эту центральноафриканскую страну, чтобы снять фильм о наемниках из ЧВК «Вагнера».
Правда ли, что ты собирался ехать вместе с парнями в Центральноафриканскую Республику?
Да, правда. Мы с Сашей в последнее время работали над большим количеством разных проектов, старых и новых.
С Расторгуевым.
Да, когда он рассказал про то, что у них есть такая идея поехать, я, потом я вызвался самостоятельно, ну, они ехали все за известно чей счет, я вызвался самостоятельно отправиться с ними, чтобы...
Какой был рассказ? Что он говорил? Ну, давай едем туда и будем делать что?
Мы конкретно будем делать фильм про Вагнера.
А он тебе говорил, сказал, что Центральная Африканская Республика одно из самых опасных мест в Африке?
Ну, я и лучше Расторгуева знаю, это, конечно. Я немного перестал следить за делами ежедневными их после того, как мы стали готовить нашу акцию. Уже просто не было времени.
Да. То есть ты выбрал на самом деле свою акцию вместо того, чтобы ехать. Был какой-то момент, когда ты решил, окей, как бы есть два варианта. Либо я еду с Расторгуевым обсуждать наши творческие планы, либо я как бы устраиваю, я участвую в акции.
Нет.
Или как это было?
Такого никогда не было, потому что с самого начала для меня была приоритетна наша акция, да, и были, возможно, разные варианты развития событий после этого, и вполне мог быть и вариант, что как бы не будет никаких сроков после акции, да, и что у меня будет возможность нормально подключиться, подготовиться. То есть никогда не было дилеммы выбора, да. Естественно, для меня то, что мы делали, было приоритетно, я собирался, думал, что поскольку когда это как бы будет завершено и сделано, то можно будет плотнее заняться тем, что происходит у ребят.
Верзилов решил провести свое собственное расследование убийства журналистов в Центральной Африканской Республике. Он не единственный человек, который этой темой заинтересовался. Этим и Ходорковский занимался, и Федеральное агентство новостей, государственная новостная компания, да, государственная медиа. И, как стало позже известно, группа Верзилова, людей, которые он нанял для того, чтобы разобраться в этом вопросе, что-то все-таки нашла.
Петр Верзилов также является издателем проекта «Медиазона», и с некоторыми своими коллегами он обсуждал расследование убийства журналистов в ЦАР. Одним из этих людей был журналист «Медиазоны» Егор Сковорода.
Решил он, насколько я понимаю, в общем, практически сразу. Чуть ли не на следующий день он начал что-то где-то шуровать, копать, пытаться что-то выяснять.
Угу.
Он через своих американских знакомых, которые работали раньше в ЦАР, кто-то из них, как бы, он через них как бы уже находил каких-то людей на месте в ЦАРе уже, вот, и как бы благодаря им находил контакты. Вот, например, Хантер Хини есть такой человек из организации Voice Project правозащитный, вот, как бы он с Петей и с Надей они дружат, и вот Хантер работал какое-то время в ЦАР, насколько я понимаю, когда-то давно, и поэтому у него, он один из тех людей, у которого остались там связи, и вот, в частности, через них как-то Петя выходил там на иностранцев, работающих, живущих в ЦАР, ну, как-то так.
Ты руководил и координировал эту работу?
Скорее,
ты ставил задачу?
Я скорее координировал, ставили задачи не так же сами. У нас была общая задача собрать хоть какую-либо значимую информацию относительно того, что произошло.
Они этим занимаются или занимались full-time?
Да, какое-то время да.
А сейчас нет?
Ну, сейчас как бы первый этап расследования, он в каком-то смысле завершен. И они изучают возможность, они думают, в какое направление можно пойти, если вот начать второй.
Эта работа оплачена?
Да, эта работа оплачена.
Кем?
Возле, поскольку Хантер занимался много лет вот этими разными проектами в Африке, вокруг них существует некоторое количество филантропически настроенных людей, которые вот иногда готовы поддержать подобные расследования. Когда происходят какие-то проблемы в Конго, убивают, да, и в Камеруне и так далее, вот на их силы часто полагаются и на их финансовую поддержку.
Но это не Ходорковский?
Нет, Ходорковский много позже объявил о своем фонде, недели через две.
Вы же знали о расследовании, которое готовил Петр?
Какая-то информация
для вас выходила?
Я вообще не знал о том, что он все-таки стал этим заниматься, поскольку, когда он в свое время хотел принять в этом участие, я сказал, что я не могу такую ответственность взять на себя.
А, то есть вы отказались?
Мне коллеги предлагали, чтобы он принял участие. Я сказал, что я не могу взять на себя такую ответственность. Что он находится в Москве, я понимал, предполагал, что это будет опасно.
То есть ты сам организовал деньги, сам организовал группу?
Да.
Это не имеет никакого отношения к МБХ?
Нет.
Потому что пока ты лежал, так сказать, считалось довольно долго, что это как-то связано с МБХ, и ты...
Мои расследования. Да. Нет, это никак не связано.
Про Пети все-таки, да. А потом он вам зашел?
Потом мне сказали, что он хотел принять участие. Я сказал, что я не готов к этому.
Физически, в смысле, поехать расследовать?
Нет, принять участие.
А.
Я сказал, что я к этому не готов.
И он сам.
И то, что он сам начал это расследование, я узнал, когда его отравили. То есть, вот когда вот это вот произошло, мне сообщили, что он, оказывается, занимался этим расследованием, и я получил отчет, который, соответственно, ему пришел там за день до его отравления.
за день до того, как Петя был отравлен, он получил первую часть расследования этих людей, которые работали по его просьбе в ЦАР, и советовался с Сергеем Смирновым, публиковать ее или не публиковать.
Да, он советовался еще даже, по-моему, до того, как он формально вот это вот как бы, ну, отчет получил, но было примерно понятно, что там будет.
А что решили в итоге они?
Они, по-моему, не приняли точное решение. Решили, что, ну, как бы надо посмотреть, собственно говоря, полный текст будет, и тогда уже думать. Скорее, насколько я понимаю, склонялись к тому, что там есть, как бы, что лучше придержать и как бы дальше покопать, потому что пока точных результатов нет, а какие-то заделы вроде как были, да, на то, чтобы дальше продолжать.
Это связано просто со вторым этапом расследования.
Да.
Нам важно сейчас установить, не повредит ли публикация того, что найдено на данный момент, следующим этапом.
Да. И это займет какое-то время. Хорошо. А что ты можешь рассказать из того, что там было в этом первом репорте?
Репорт выдал совершенно железобетонный вывод, связанный с тем, что это профессионально организованная операция на очень высоком уровне. И это свидетельствовало о том, что когда ребята стали изучать фигуру Мартина, у него оказались вычищен биллинг звонков интернета из внутренней системы мобильного оператора ЦАР, что никаких следов его в городе, куда ребята ехали, не было. И то есть человек... Плюс очень трогательный момент, что ребята предположительно были убиты ночью с 30 на 31. И ровно через час, через даже 20 минут после того, как началось какое-то упоминание этого дела в публичном ключе,
да,
Мартин перестал отвечать на все... Не то, что перестал отвечать, он снес все приложения... Все чаты, с которыми они могли обмениваться, и как бы полностью исчез. То есть его цифровой след был очень тщательно зачищен.
Это действительно выглядит очень подозрительно, то, что фиксер Мартин, да, не находился в ЦАР, но мне кажется странным делать вывод о том, что это была ловушка, только на основании этой информации. Есть ли еще какие-то факты, которые подтверждают, что это могла быть ловушка?
Помимо вот странностей с Мартином, да, есть другие свидетельства и, ну, как свидетельства и доказательства, да, которые заставляют думать, что это, ну, что журналистов, в общем-то, туда заманивали, да, то есть узнав о том, что они собираются ехать в ЦАР, вот, расследовать Вагнера, что дальше была вот такая вот какая-то безумная спецоперация, чтобы их заманить, и которая вот закончилась тем, что их просто расстреляли.
Мы подбираемся все ближе к моменту предполагаемого отравления Петра Верзилова. И здесь важно, наверное, уточнить, что за два дня до того, как Петр Верзилов был госпитализирован, Ника Никульшина, его девушка, снова была задержана полицейскими. Никульшина вместе с Верзиловым выходила на футбольное поле в Лужниках во время чемпионата
выбегала,
мира.
Выбегала, чего уж там.
Выбегала, да.
Собственно, почему мы рассказали про эти два события, про забег по футбольному полю и про убийство журналистов в ЦАР? Потому что основные версии причин, почему Верзилов мог быть отравлен, связаны как раз с этими вещами.
Журналисты «Медиазоны» очень подробно восстановили события тех трех дней, которые предшествовали госпитализации Петра Верзилова. В частности, они описали практически все приемы пищи, и не только пищи, но и кофе, воды и других жидкостей и нежидкостей, которые Петр Верзилов мог
принимать. Надо заметить, что, кстати, сразу оговоримся, что никаких психотропных препаратов он не принимал.
И об этом, в частности, говорит давний друг и адвокат Пусси Райот, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Верзилов не принимал никаких лекарств, там, никаких веществ, там, наркотических, психоактивных или каких-то лекарственных. Об этом говорит сам Петр, об этом говорит Ника, об этом говорит Надя. Он ничем не болел, у него нет никаких рецептов, он активно занимается спортом, ходит в зал. Собственно, все, кто знают Верзилова давно и общаются с ним постоянно и в последнее время, все говорят, все, кого вот мы знаем, в том числе и там, я сам его очень давно знаю, все говорят о том, что он ничего не принимал. То есть, грубо говоря...
Павел, простите, но мы сейчас не про наркоту скорее говорим, а, вот, знаете, ну, как бы он мог там витаминки по утрам пить, вот что-то такое, что он принимал.
Ну, вот, я говорю про все вместе, то есть мы это внимательно, детально изучали, то есть никаких веществ он не принимал. Все лекарства, которые у них в квартире были 11 сентября, они все нами описаны, сфотографированы, классифицированы.
Ника, а есть ли какие-то у Пети, я не знаю, капли в нос или глазные капли, которые он постоянно использует?
Нет, Петя вообще не про лекарства, он действительно, даже прежде чем выпить пенталгин, мы устраиваем консилиум и решаем, стоит ли пить пенталгин или не стоит пить
пенталгин. Ну, пенталгин действительно не самая лучшая вещь на свете, ну, то есть в нос вы в нос он не брызгал?
Нет, ни в нос, ни в глаза точно нет. Даже нет ничего такого.
И про эти дни нужно сказать то, что Петр большую часть времени проводил вне дома. Он был либо в Басманном суде, либо в кафе рядом с Басманным судом, либо в ОВД Басманный, потому что он ждал решения судьи по делу его девушки Ники Никульшины и ее подруги.
В тот день у девушек, у Ники и Дианы, у них был суд. Басманный тут длился весь день. То есть они должны были их быстро выдать какое-то решение с утра, но потому что затягивалось. И так получилось, что я и какая-то команда поддержки, мы весь день провели его в Басманном суде. Ходили с ним так острые, бутерброды и прочее. То есть был такой полный день, проведенный в целом в такой публичной ситуации.
Мы вышли из Басманного. Ну, в общем, да, мы поехали домой на такси. Петя был, в принципе, такой же, как всегда, немного уставший. И, если честно, я не заметила каких-то странностей или особенностей его поведения. Но, может быть, просто не особенно сильно смотрела на его зрачки. Я это говорю потому, что не могу точно сказать о там, конкретном периоде или моменте отравления, пока он сам не обратил на это внимание.
Мы пришли домой около 6-7. И сперва у меня начало исчезать зрение. Достаточно
заготовить. Подожди, сразу же, как только вы пришли домой?
Через полчаса.
Не до того, как ты лег спать?
Не.
Ты почувствовал, что у тебя что-то не то со зрением?
Ну, как лег спать? Было 6 вечера еще. Да. Я не собирался спать. Но я начал чувствовать, что что-то происходит странное со зрением. Хотел немедленно снять.
Линзы, ты был в линзах.
Линзы контактные, да. И когда я их снял, я понял, что я как бы не могу, что глаз не фокусируется ни на близком состоянии, ни на далеком. То есть я очки тоже в этой ситуации не очень помогали, потому что просто зрение не фокусировалось на чем-либо, чтобы можно было дальше расшифровывать.
И мы приехали домой, и Петя прилег поспать. И спал он, наверное, часов до 8 вечера примерно. Где-то, да, в 19:57 первое сообщение от него «Где ты?», потому что я ушла из дома на тот момент, пока он спал.
А что ты делала, пока он спал? Ну, то есть он при тебе заснул, потому что там в... Ну, просто расскажи.
Нет, он заснул не при мне. Дело в том, что действительно после 2 суток в отделении полиции первое, что я сделала, бежала в душ на час. И он заснул где-то в этот период, то есть пока я не была рядом с ним. И то есть когда я вышла из душа, он уже спал, и я решила, что самое время пойти купить Пете подарок. Потому что это как раз то прекрасное число, когда мы 2 года как начали встречаться. Вот, и то есть я вышла из дома, и где-то 2 часа меня не было, и через 2 часа Петя спросил, где я, собственно говоря, нахожусь.
И он вышел из дома, да, после этого?
И он вышел из дома после этого, чтобы купить кактус.
Просто поясним, тоже как раз к вашей годовщине.
Да, тоже к нашей годовщине нужно было купить кактус. Вот. Да, и потом, возвращаясь домой, видимо, уже, или... не знаю, в какой период, то есть я уже спросила у него, где он, потому что я пришла домой первая, его не было. Он мне записал голосовое сообщение о том, что ты не представляешь, Ник, что сейчас произошло.
30 секунд, ты не представляешь, что сейчас произошло.
Естественно, у меня сразу потекли ужасные страшные мысли о том, что его опять задержали, кстати, что-то пытается ему пришить, опять какой-то ад и сатана, но нет, Петя просто пришел и сказал, что после того, как проснулся, начал терять зрение. Ну, не то, что терять зрение, не как процесс, а просто, что стал хуже видеть.
Но он все-таки пошел, то есть он смог выйти из дома, он еще нормально говорил, да, на этом этапе?
Да, абсолютно, то есть он был абсолютно Петя, у него вот была расфокусировка зрения, из-за этого небольшая дезориентация, но он встретил еще нашего общего друга, пока ходил за кактусом, с ним мило поболтал, пригласил там к нам на днях и все такое.
Но правильно ли мы понимаем, что этот друг Кириллова зовут? Он отметил, что Петя его не сразу узнал, как-то прищуривался, когда с ним общался.
Да, Кирилл ехал на мотоцикле и был удивлен тому, что Петя не сразу его узнал, потому что действительно у Пети не так много друзей, которые ездят на мотоцикле и притормаживают, чтобы с ним поздороваться. Ну, то есть Петя уже тогда. Ну, вот это было следствие расфокусировки зрения. То есть ему было сложно сосредоточиться на чем-то, и все было достаточно размытым.
По поводу веществ, которыми мог быть отравлен Петр Верзилов, это так называемые холинолитики. В частности, это вещества, которые, допустим, окулисты капают в глаза, чтобы зрачок расширился, и можно было там с помощью каких-то окулистических инструментов рассмотреть глазное дно. Я просто помню, как мне как-то капали эту штуку, и действительно, из-за того, что зрачки расширены, глаза не могут сфокусироваться на каких-то близко расположенных объектах. Из-за этого, например, Верзилов мог и не узнать своего друга Кирилла, который остановился рядом с ним на мотоцикле.
Обычно те вещества из известных этой группы, они начинают действовать довольно быстро. То есть первые симптомы возникают в течение 30 минут. И это говорит о том, что одна из версий, к которой склоняюсь и я, и Сергей Смирнов, главред медиазоны, это то, что воздействие было незадолго до появления первых симптомов. А это означает, что воздействие было в квартире, куда они вернулись с Никой.
Петя вернулся домой, и мы начали смеяться над тем, что у него ужасно огромные зрачки. То есть прям безумно огромные зрачки, как будто бы съел всю кислоту на свете. Но, естественно, мы все знаем, что Петя ничего не ел, потому что Петя совсем не про это. Петя даже пьет мало. Ва-ва-ва-ва-ва, и мы решили пойти поесть в Ламбик, который находится прямо на Подсосинском. То есть идти туда, ну, буквально 5 минут шагом. И мы вышли из дома и двинулись в ту сторону, и было странно, что Петя уже начал держать меня за руку, потому что ему, ну, он говорил, что у него из-за зрения, из-за ориентированности в пространстве, и что ему комфортнее и удобнее будет, если будет иметь какую-то опору, что, в принципе, очень странно для Пети, да, который всегда очень четко, резко двигается, и вот. Дальше мы дошли до Ламбик и хотели поесть там, но ему стало уже настолько плохо в пространстве, что он попросил приготовить еду с собой и после этого пойти домой. Единственное, что мы заказали вино, но Петя не сделал ни глотка, потому что у него, видимо, начался некий тремор конечностей или конвульсии, я не знаю, как это объяснить, то есть они, видимо, начали начинаться, потому что он взял бокал и сразу же его разлил полностью.
То есть он не смог его удержать просто, да?
Да. Вот, все время, пока мы ждали еду, он лежал на мне, особенно не разговаривал. Когда я предложила о чем-нибудь поговорить, что-то спросила, он сказал, что вот когда у него будет более спокойное состояние, он с радостью со мной что-то обсудит, но сейчас ему не очень приятно, как-то дискомфортно. Вот. Но это было скорее из разряда усталости, нежели чем какого-то беспокойства. То есть Петя был спокоен еще в этот момент.
А ты тогда уже начала волноваться, или тебе казалось, что он просто устал?
Нет, мне казалось, что он просто устал, потому что, если честно, у меня даже не работала мысль в ту сторону, что это... Ну, понимаешь, это слишком странно думать о том, что это какое-то отравление. Я знаю, что Петя там сам точно ничего не ел, не употреблял, не принимал никаких таблеток, соответственно, я, конечно же, не думала, что вот кто-то травил или еще что-то такое серьезное. Поэтому я думала, что да, он просто устал, 2 дня около суда, и вот это вот надо поспать. Тем более он говорил, что мало спал в предыдущую ночь.
Ты испугался? Опять же, знаешь, это не было, все происходило очень быстро, и не было какого-то состояния страха.
Да.
Было как-то ощущение, что происходит нечто физиологическое, с этим надо что-то сделать.
И, соответственно, времени подумать о том, что происходит, у тебя тоже
да,
не было.
Конечно,
не было.
Да, конечно. Я там не лежал 2 часа, умирая. Нет, это начало очень быстро происходить.
Да.
И мы как бы быстро дошли до ситуации, когда было понятно, что нужно звонить в скорую.
И потом мы пошли домой, и это давалось Пете гораздо сложнее, чем путь в ресторан, потому что здесь мне уже приходилось действительно серьезно держать его за руку, потому что его серьезно шатало. Он не мог, в принципе, завязать шнурки, мы развязали шнурки, и мне пришлось завязывать. То есть, все равно никто из нас не был обеспокоен, может быть, только чуть-чуть, потому что действительно дезориентация в пространстве началась достаточно сильная. И мысль была все-таки чистая, логическая и ясная, но дислексия. То есть он пытался сказать абсолютно нормальные какие-то грамотные вещи, но у него не получалось, потому что во рту была такая мягкая каша уже немножко. И уже после того, как мы пришли домой, Петя попросил принести еду в кровать, потому что ему не хотелось принимать никакое положение, кроме полусидящего, полулежащего.
А потом в какой-то момент, это уже частично по рассказам Ники, я начал задыхаться, и вот лежа на кровати, мне стали постепенно отказывать разные органы чувств, там, речь.
Ты не помнишь этого?
чуть-чуть помню. Немного я помню, как я входил в это состояние. То есть я помню, что мне хотелось что-то сказать, и ну, я уже был не в силах как бы сконструировать фразу.
Ага. То есть это как бы больше похоже на какое-то состояние опьянения или наркотического опьянения? На что-то это
может? Ни на то, ни другое. И в тех, и в других состояниях обычно сохраняется все-таки даже возможность говорения каких-то фраз, значащих. А здесь она как бы мгновенно улетучилась, и я вот остался с такими глубинами своего подсознания, да, которые периодически всплывали наружу.
Что произошло, что ты решила как бы посмотреть в интернете и уже вызвать скорую?
В общем, он отказался от еды. Во-первых, на самом деле, это первый звоночек, потому что Петя, который не ест, это не Петя. Да, действительно. И я подумала, что это упавшее давление. Сначала сделала ему чай, и после того, как он начал проливать просто безбожно на себя кружку, я решила посмотреть в интернете, что с ним такое происходит. И как только я увидела какие-то страшные вещи, типа инсульта или чего-то, я влетела в комнату и сказала, что Петя, мне без разницы, что хочет того или нет, я вызываю скорую. Хотя где-то за полчаса до этого я предложила вызвать врача, а он отказался, да. А теперь, когда я это сказала, он сказал, что да, наверняка нужно вызывать скорую, но при этом мыслил логически, хотя дислексия была уже очень сильная, да.
Когда Ника увидела, что как бы со мной происходит, а вот и пи***ть, она позвонила в скорую, скорая забрала меня. Угу. Все, и с этого момента, то есть я еще немного помню приезд свой очень условно. Потому что приехала какая-то женщина, пыталась взять пульс и так далее. Но вот буквально после этой женщины полный блэкаут, вообще ничего не помню, что происходило.
А вот потом, когда приехала скорая, он уже только лежал, реагировал на вопросы врачей и, в принципе, мог им отвечать сначала, когда они начали его обследовать, потому что нет, он ничего не принимал, ничего не ел, ничего не пил, ничего у него не болит, голова не болит. Но с каждой, ну я не знаю, наверное, мне кажется, с каждой минутой становилось все хуже и хуже. То есть он начал погружаться в какой-то абсолютно свой мир, немножко подбреживать, и начались уже конвульсивные подергивания. То есть когда врачи скорой пытались провести какой-то анализ, если честно, не знаю, как это называется, кардиограмму сердца, по-моему, так снимают с такими присосками и вот к телу. И, в общем, да, в этот момент надо лежать спокойно. А Петя не мог. То есть не потому, что он не хотел, а потому, что у него непроизвольно дергались руки и ноги. Он постоянно дергался весь.
И врачи решили вести его...
Нет, они не поэтому решили. Они, в принципе, решили, потому что он действительно был уже не в адекватном состоянии. Он почти не реагировал на врачей. И когда я повела его в туалет, мы почти упали в коридоре. Ну, то есть он упал, я его просто удержала. То есть была абсолютная раскоординация движений. И дальше действительно вот просто с геометрической прогрессией все хуже и хуже и хуже. То есть в итоге у него, он просто перестал реагировать на меня, на вопросы тоже перестал отвечать, просто какие-то конвульсивные подергивания, но глаза еще открыты. Вот. И на момент, когда мы в больницу, такое ощущение, что Петя забыл, как ходить. Он не мог встать с кровати где-то минут 5. То есть и я показывала ему, что сначала правая нога, потом левая. Он долго смотрел, он не понимал, как нужно двигаться. Вниз мы его тащили, ну, действительно, с врачами на себе буквально. То есть он опирался правой рукой, опирался левой рукой и очень медленно, еле-еле передвигал ноги, как будто бы забыл, как ходить, как шевелиться. И потом, когда мы положили его на носилки, у него уже закрылись глаза, и он впал в бессознательное состояние.
После перевода его в Склифосовского у него взяли мочу и кровь, и выявили там только три препарата. И все эти три препарата – это были те лекарства, которые ему ввели в первую больницу. Первое – это было снотворное, потому что симптомы у Верзилова были – это возбуждение, перевозбуждение головного мозга, и нужно было его успокоить. Второе – это рвотное, понятно почему. А третье – это был прямой антагонист холинолитиков. То есть, грубо говоря, ему дали антидот именно на ту группу препаратов, которая и подозревается. Скажем так, врачи правильно диагностировали эту группу с самого начала. Как они это сделали, знали они, я не знаю. Ну, то есть, но факт остается фактом. То есть вот этот препарат, он как раз блокирует действие того вещества, которое вот вызвало у него такие последствия.
Итак, сначала Петра Верзилова положили в московскую больницу имени братьев Бахрушиных Спустя сутки его перевезли в Низ-Клифосовского, где провели дополнительные анализы, дополнительное обследование. А еще через 2 дня Петра перевезли в Берлин.
Там уже к нему присоединилась его бывшая жена Надежда Толоконникова. Это она, в частности, выкладывала, может, видели милую фотографию спящего Верзилова с плюшевым поросенком. Это когда уже ему становилось лучше.
И она же на пресс-конференции, которую они давали вместе с врачами клиники Шарите, сказала, что Петр все-таки странно еще реагирует на какие-то просьбы. То есть, например, на просьбу врача дотронуться до кончика его носа, он что-то сказал про Игоря Сечина.
А, да, и на случай, если у вас возникли вопросы, Надежда Толоконникова и Ника Никульшин, они хорошо общаются, и сейчас вместе в Берлине пытаются Верзилова как бы вернуть к нам.
Ну, первое, помню, это вот когда уже в немецкой клинике в Шарите я начал, увидел, что мама, Ника, еще народ, и я первое, что я начал спрашивать их про кота.
А ты помнишь, почему ты про кота спрашивал?
Нет.
Это тебе уже рассказали?
Да.
А что ты спрашивал про кота?
Я спрашивал, где кот? Как бы не смешно это было, вот это действительно, по сути, первая фраза.
Что тебе ответили?
Потому что кот, ты признал, что кот в деревне, но вот первое, что было сказано.
А что это за кот?
Мой кот Рубинштейн.
А твой кот Рубинштейн, да. За которым, собственно, присматривали твои друзья, пока ты сидел.
Ну да.
Последний раз.
Первое, что тебе Петя сказал, когда уже вышел из бреда, из бредового состояния, это что было?
Ой, слушай, а я так не могу, к сожалению, судить, потому что, допустим, у него случались какие-то моменты просветления, и мы могли действительно там 7 минут беседовать абсолютно нормально. Uh-huh. Но потом у него снова, Ник, посмотри, вот эта мусорка, это что, есть твой бог? Ну вот какие-то такие абсурдные цитаты, да? Поэтому я не могу сказать, что было первым.
Угу. Вот. Там еще Сечин всплывал, да, в его сознании?
Ой, там был Сечин. Моя любимая, это когда я как-то очень уставшая после бессонной ночи подошла к Пете, и он сказал, слушай, ну ты выглядишь, конечно, как разрушенный каньон. Но в хорошем смысле этого слова.
Красиво.
Да, хорошо.
Такой классический галлюциногенный эффект, когда все люди, персонажи кажутся очень странными, да, и тебя как бы... Ты не можешь восстановить еще такую... регулярную связь с реальностью, с персонажами.
А ты помнишь, что эти персонажи говорили тебе? Ну, что тебе мама сказала? Или...
Не, ну, мама, по сути, говорила мне просто, привет, это я, а да. Я не очень, как бы, а я ее не узнавал. Не то, что говорила, это не ты, я просто не реагировал никак в тот момент. Да.
Да.
Вот такие моменты тоже немного помню.
Угу. И потом, а потом постепенно, как бы, ты начал... Все-таки какие-то воспоминания начали приходить к тебе.
Не воспоминания, а просто понимание реальности, понимание того, что происходит. Я долго отказывался поверить в то, что я в Германии и так далее.
Да. А что за история про то, что ты думал, что ты в тюрьме?
Нет, я просто там был такой очень добрый немецкий дедушка-врач, который заведует этой частью Шарите, и когда он, собственно, пытался со мной поговорить, я по-русски говорил нечто к нему обращенное, как к начальнику тюрьмы.
Угу.
Что-то в духе, ну, вы же начальник тюрьмы и так далее. Да.
Состояние Верзилова в Берлине менялось довольно быстро, потому что если 18 сентября Толоконникова писала, что Верзилов еще не может запомнить, в каком он находится городе, то уже на следующий день у нее вот такой твит вышел. Большой прогресс сегодня, большой день, Петя к нам возвращается. Значит, скорее всего, нет никаких необратимых повреждений в головном мозге.
Тебя выписали, что написано в заключении? Что-то там есть, как бы, по поводу того, чем тебя могли отравить?
Нет, они проводят детальный анализ, там, 30, огромный, на много-много страниц таблицы разных mm-hmm. веществ, которые потенциально могли бы, и везде там написано отрицательно.
Mm-hmm.
И, ну да, то есть никакого осознания ни у врачей, ни у меня не было.
А по состоянию на сейчас врачи убеждены в том, что это было отравление? Или...
Да, нет, они, или сразу нет? Они сразу были убеждены с первого дня. И в момент выписки они еще официально написали, что мы уверены, что это вот такое, что это серьезно подготовленное отравление.
Из известных веществ этой группы такого длительного действия ничто не дает. То есть, грубо говоря, вот в неспециальной литературе, а то, что вот есть там публичного доступа, такого эффекта не дает никакой препарат. Это значит, что было что-то такое, ну, специфическое, скажем так, ограниченного доступа. это тоже такие косвенные признаки того, что это какое-то, ну, специальное вещество. А поскольку это какое-то специальное вещество непонятного действия, следовательно, непонятно, ну, в течение какого времени начинаются первые симптомы. То есть, грубо говоря, эти кринолитики содержатся в том числе в растениях, там вот белина, одно из растений, там белина объелся, говорят. Вот это как раз галлюцинация, это как раз возбуждение головного мозга и так далее. Но это какое-то сверхконцентрированное должно было быть вещество, которое в природе, ну то есть которое синтезировать только можно, насколько я понимаю.
Мы вообще, ну, разные сценарии прокручивали в голове, да, что, например, ну, этот несчастный прайм был под подозрением, конечно, вот, да, как раз это место, в которое он покупал еду последний раз, да, и подумали, что мало ли так, если, ну, не знаю, подменить персонал, вот что-нибудь такое, да, если уж думать, какие-то сложные спецоперации.
Добавки мед, варенье, сушенка, сметана.
Пожалуйста. Но в целом, честно говоря, как бы я думаю, что вероятность того, что в условном прайме или каком-то кафешке это могло произойти, очень, очень невелика, просто потому что невозможно предугадать, что именно из этой еды или там кофе или воды будет есть именно Петя. Они настолько вперемешку, как бы, ну, например, покупали огромный пакет, и дальше все ели, там, отбивали друг у друга кофе и так далее. То есть надо было травить тогда, то, не знаю, заведомо травить большую компанию. Вот, и еще и ставить под удар как бы полицейских из ОВД Басманы, которые, как мы знаем, съели часть еды, переданной Пете для девочек.
Может, их не берет просто.
Ну, только если так, да, специальный такой яд. Ну, то есть у меня лично как бы подозрение вот именно по последний какой-то кусочек того, что что-то было дома каким-то образом, причем непонятно, причем, возможно, как бы даже не еда, а какие-то, я не знаю, гигиенические принадлежности или что-то такое, что чем только Петя пользуется, и что он вот, придя домой, там, исходя в душ, не знаю, ну, я фантазирую, да, условно говоря, зубы почистил, и да, и после этого вот как бы там через два часа ему вот это вот все началось.
Меня лично все равно очень пугает эта история, то, что они ни врачи ни в Германии, ни в России не нашли, или, по крайней мере, не сказали нам о том, что нашли, это я сейчас имею в виду российских врачей, то вещество, которым был отравлен Петя. Поэтому говорить о том, что все позади, понимаешь, когда это все начиналось, тоже начиналось все как безобидная шутка, и казалось, что все нормально. А потом бах, и вот такое. И поэтому, да, на данный момент Петя адекватно ходит уже, дает интервью, разговаривает, общается. Но мы не знаем, что это было. И я не знаю, может быть, это какой-то коктейль из военных ядов, которые имеют действие спустя энное количество времени. Mm-hmm. Поэтому страх остается за Петю точно.
Ну, есть, грубо говоря, три основных версии о причинах. Первая версия – это чемпионат мира по футболу и акция. Вторая версия – африканская, Центральная Африканская Республика и расследование ЦУРа и убийство журналистов российских там. И третья – это, скажем так, по совокупности всей активности там, акционистской, оппозиционной и прочей бурной активности Верзилова за все последнее время. Ну, она, скажем так, консолидированная. Я лично склоняюсь к версии первой, что это некая такая ответка за акцию на чемпионате мира. Почему? Потому что это был финал, потому что это очень важное с репутационной точки зрения для российских властей, для Кремля, было спортивное соревнование на уровне чуть ли не Олимпийских игр в Сочи. И на финале присутствовали лидеры нескольких стран. Безопасность обеспечивалась Федеральной службой охраны. И вот, несмотря на это, на все, на всю защиту, на все эти фан-айди, на всю слежку, на все там кордоны безопасности, которые были, эта акция была успешно проведена. А последствиями оказалось только административка и административный арест и штраф 1000 или 1500 рублей за ношение полицейской формы, на что, собственно, участники акции сознательно шли и допускали в качестве цены, которую придется заплатить за эту акцию. И это явно было недостаточно для общей сатисфакции нанесенного ущерба и унижения, ну, скажем так, Федеральной службе охраны и вообще всей там службе безопасности президента и прочее, и прочее, что требовалась какая-то дополнительная сатисфакция.
если мы говорим про ЦАР, да, то это же как бы совершенно... И если мы считаем, что ЦАР, когда говорим ЦАР, то подразумеваем Вагнера и Пригожина, то это довольно же как-то, ну, не очень адекватные и мстительные люди, да. И теоретически, я как бы рассуждаю сейчас из воздуха, да, как бы могло пролететь только из-за того, что он вообще влез в эту тему, как бы, да, просто чтобы наказать, напугать, отомстить, выместить. У меня чисто интуитивное ощущение, что как бы для Пригожина это немножко не его стиль. Я, конечно, не знаю, чем они там занимаются, да, но как бы, ну, то есть, такого рода вещи по технике, да, такое, ну, достаточно тонко сделанное отравление, да, это скорее вот в сторону там этих ребят из Солсбери, да, грушники, спецслужбы, вот что-то такое, да. Я их сильно не разделял, потому что, как бы, ну, понятно, что Вагнер так или иначе работает с российскими спецслужбами в каком-то довольно тесной связке, да. Иначе бы они не могли существовать.
Ну, как бы, положа руку на сердце, да? Как бы, какой версии ты сам сейчас склоняешься?
Ну, конечно, версии, связанные с ГРУ и с остальными деятелями, она более значительно реалистична, потому что ГУВД Москвы просто, ну, не та. Она, это огромная организация, но она просто не... У нее нет такого количества профессиональных навыков и, скорее всего, компетенции,
ну, в смысле, ЦАР,
заниматься такими вещами.
Поэтому ты считаешь, что
нет,
это...
Нет, я говорю про отравление и так далее. То есть, да. Ужасно сомнительно, что ГУВД Москвы само по себе могло вот так отгулевым жестом санкционировать такое отравление.
А кто вообще мог подумать, что это ГУВД Москвы?
Ну, разные мнения уходили в прошлую неделю, что как бы никакого ЦАРа, на самом деле, это все месть
за акцию. Ну, почему тебе кажется, что это не очень... Ну, как бы... Дело в том, что акция, насколько я понимаю, это была, в общем, пощечина ФСО и ФСБ.
Ну, не ФСО, ФСБ, потом не выяснили, что это все-таки ГУВД Москвы обеспечило безопасность.
В смысле, это просерк ГУВД Москвы, ты это имеешь в виду?
Да, 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 да. Это было установлено потом разве. Что ФСО и ФСБ, они занимались тем, кто сидит высоко в ярусе, и никак, и в их задачи, вопреки тому, что говорилось... Изначально в их задачи не входило контроль над непосредственно футбольным
бортом. Но люди с яруса тоже могли прийти в ярость?
Ну да, нет, конечно. Нет, да.
Ну подожди, но это выглядело...
Это уже не ГУВД Москвы, это как раз другое ведомство.
Но это выглядело абсолютно как бы... Ну, есть некоторое символическое значение, да? Там сидит Владимир Владимирович Путин не один, а со своими высокопоставленными гостями. И это... Чемпионат, к которому Россия шла много лет.
Ну, да,
это важнейшее международное, как ты понимаешь, спорт в нашей стране – это больше, чем спорт. И когда мы принимаем какие-то большие спортивные события, это как бы это триумф пропагандистской машины. Да, в этот момент какие-то дурачки выбегают на поле. Никто не понял, кстати говоря, из тех, кто был, насколько я понимаю, на стадионе.
На стадионе?
Да, да, те люди, которые были на стадионе, не очень поняли, что происходит.
Нет, но это и было рассчитано на весь контекст.
Да, да. Да. Но почему ты не думаешь, что это, ну, это очень могло задеть людей каких-то?
Мне кажется, главный аргумент в том, что вот уже прошло больше месяца, да, и они вот за первый срок спецприемника. Потом были же эти комичные попытки вручить нам новые 15-20 суток по этой безумной фабуле,
да,
проведения митинга на футбольном поле, который даже Хамонический суд отказался рассматривать, да, при адвокате нашем, сказав, что, как бы, слушайте, вы хотите арестовать людей, нормальный материал подготовьте, да?
Да.
Раз не можете, тогда до свидания.
Но Чиков считает, что силовики взбесились, и поэтому, как бы, поэтому происходили все эти удивительные события после, сразу же после акции. Как бы выемка компьютеров, обыск без ордера. Вот это же все было.
Ну нет, это было не после акции, это было как раз в последний день, уже на 16-й день ареста, когда они пытались заново дать нам срок.
Да. Но это как бы... Ты с чем сам связываешь вот эту активность силовиков?
Нет, ну, вообще, конечно, есть ощущение, что больше это связано с африканскими делами.
С африканскими, да, делами? Слушай, ну ладно, давай...
На самом деле тоже это очень голословно утверждать, но это, как мы прекрасно понимаем, это может быть любой микс из силовиков, которые вот приходят к тому решению и соглашаются, что нужно действовать вот так.
На момент записи этого подкаста Петр Верзилов чувствует себя гораздо лучше, однако пока не собирается возвращаться в Россию. Они планируют провести какое-то время в Берлине, а потом, возможно, съездить куда-то отдохнуть. Но, как уточняет его девушка Ника Никольшина, все-таки уезжать из России насовсем они тоже не планируют.
Вопрос иммиграции, конечно, никуда не стоит. И я здесь абсолютно придерживаюсь того мнения, что либо не приезжать никогда, либо можно приезжать хоть вот прямо через 10 минут вылетать. Потому что я абсолютно твердо уверена в том, что разница между с нахождением в России сейчас или нахождением в России через полгода нет никакой. Конечно же, мы вернемся в Москву. Это вопрос времени, просто вопрос того, что сейчас нужно как-то восстановить силы ему в первую очередь, да и мне, если честно. Вот. Мы пока в Берлине, потому что нужно завершить еще некоторое количество анализов. Потом, после этого, наверное, мы поедем в какое-то спокойное место обнимать нежные деревья и лежать на траве, сочиняя стихи. Ну, как-то так.
Ты собираешься возвращаться в Москву?
Безусловно, конечно.
Когда?
Ну, еще непонятно. Я думаю, чуть больше, чем через неделю. Какой-то подобный срок. Может, чуть позже. Пока еще непонятно.
И чем ты займешься, прежде всего?
Тем же, чем всегда.
Это была «Медуза в курсе». Евгений Берг.
Саша Сулим.
Нас сегодня приютила студия Gentle Music. Подписывайтесь на нас в приложении, в котором вы нас слушаете, и на сайте «Медузы». Оставляйте комментарии, ставьте оценки, чтобы другие пользователи могли о нас узнать. Услышимся через неделю.
Пока.